Глава 10. Ссора вспыхнула в тот самый момент, когда машина Эрла Бредди проехала мимо стоявшей на обочине машины дайверов. Начал свой беспристрастный рассказ Эйб. Как и все звуки этого бессонного предутреннего часа, голос его был необычайно тих. Вайолет Макиска вздумалась рассказать миссис Абрамс о том, что она, дескать, узнала о дайверах нечто постыдное. Она была на втором этаже их дома и наткнулась там на что-то такое, о чем молчать ей оказалось не по силам. Но там был Томми, а он ведь за дайверов любому глотку перегрызет. Конечно, я не спорю. Ее мало кто любит, эту Макиска. Вредная она и болтливая, но это не важно. Важно другое. Безупречная репутация дайверов как семьи – это для их друзей дело принципа. Иные из них даже и не осознают до конца, как много она для них значит. Но она, как всякий идеал, требует жертв. Знаете, иногда кажется, что вся их жизнь – сплошной балет. Роскошные костюмы, музыка, изящные па. На самом деле это не так. Здесь глубина неизмеримая, но об этом долго рассказывать. Что же касается Томми, то он является одним из тех, кто, общаясь с Диком, вскоре стал очень дружен и с Николь. Именно поэтому, когда Макиска стала распускать язык, он решил вмешаться. «Миссис Макиска, не будете ли вы так любезны прекратить трепаться о миссис Дайвер?» «Я разговариваю не с вами, а с миссис Адамс», — язвительно возразила она. «И все же я весьма настоятельно советую вам оставить дайверов в покое. А чем они лучше других?» «Я повторяю, оставьте их в покое! Вам что, не о ком больше судачить?» Они с Кэмпионом сидели рядом на откидных сиденьях. Собственно, Кэмпион мне все и рассказал. «Может, нам вообще молчать?» — огрызнулась тогда Вайолет. «Не мне вам рассказывать, мисс, как люди ночью в дороге общаются, да еще после вечеринки. Один что-то рассказывает, другой делает вид, что слушает. Кто-то устал и спит, кому-то скучно, а кто-то пьян. И вдруг, представьте, машина останавливается, и барбан как заорет во всю глотку: «А теперь поднимай свою задницу, и чтоб глаза мои тебя не видели! Здесь до отеля два шага осталось. Сам пойдешь или оттащить тебя за шиворот? Да, и женушку свою с собой забирай, раз не можешь ей пасть заткнуть». Не дать не взять, генерал на плацу. Нас всех как громом поразило. «Вы просто хулиган и пользуетесь своим физическим превосходством», — заявил ему в ответ Макиска. «Но я вас не боюсь. Жаль, что дуэли нынче в прошлом». И вот здесь он здорово просчитался. Знаете, Томми ведь француз. Короче, он взял и залепил этому умнику Макиска пощечину. Шофер почел за благо ехать дальше. В этот самый момент вы их и обогнали. Вайолет, ясное дело, устроила истерику. Так и доехали. Томми по телефону вызвал к себе из кан-секунданта. Что же касается Маккиска, то он заявил, что не желает, чтобы его секундантом был Кэмпион. Последний, кстати, особо и не напрашивался. И, позвонив мне, попросил срочно приехать. Подробностей он не объяснял. Вайолет Маккиска, разумеется, орала, как бешеная, а миссис Абрамс пришлось забрать ее к себе в номер и, напоив бромом, уложить спать. Приехав, я пытался взывать к здравому смыслу Томми, но тщетно. Он потребовал извинений, а Маккиска, будучи храбр во хмелю, приносить их отказался. Когда Эйб закончил, Розмари задумчиво спросила: «А дайверы знают, что это все из-за них?» «Нет, и никогда не узнают. Кстати, и вас этот старый сплетник-кампион не должен был ни во что посвящать, но, увы, слово не воробей. А водителю я сказал, что если он где-то обо всем этом хоть бы заикнется, то будет иметь дело с моей старой музыкальной пилой. Это дело касается только их двоих, бедняга Томми. Он без войны с ума сходит. Что ж, надеюсь, дайверы и в самом деле никогда ничего не узнают», — сказала Розмари. Эйб взглянул на часы. «А теперь я должен идти к Маккиска. Вы не составите мне компанию? Ему нужна поддержка. Он наверняка сегодня глаз не сомкнул». Розмари вдруг представила, как должен чувствовать себя этот поверженный в отчаянии, измученный бессонницей, истрепанный множеством самых противоречивых эмоций, совершенно не умеющий держать себя в руках человек. Лишь мгновение колебалась она между отвращением и жалостью. В итоге жалость победила, и, сказав «да», она с удивительной легкостью, напрочь позабыв, что и сама почти не спала, взбежала вместе с Эйбом по лестнице. Маккиска сидел на кровати, держа в руке бокал шампанского. На вид он был бледен, тщедушен и жалок. Чувствовал он себя скверно. Храбрость его как рукой сняло. Похоже, всю ночь он писал и пил. Увидев Эйба и Розмари, он явно смутился. «Разве уже пора?» — спросил он. «Нет, еще полчаса». На столе возвышался целый ворох бумаги. Это было письмо. При тусклом свете лампы Маккиска не без труда сложил листы по порядку. Последний из них был покрыт огромными, совершенно неразборчивыми каракулями. Кое-как нацарапав снизу свое имя, бедняга запихнул свое творение в конверт и протянул Эйбу. «Моей жене», — сказал он. «Вам сейчас надо ледяной воды на голову», — посоветовал Эйб. «Вы думаете?» — усомнился Маккиска. «По-моему, мне сейчас лучше быть пьяным, чем трезвым». «Да на вас смотреть страшно!» Маккиска послушно засеменил в ванную. «Я оставляю массу незаконченных дел!» — крикнул он оттуда. «Не представляю, как теперь Вайолет будет добираться обратно в Америку. У меня даже страховки нет. Все было до того. Хватит нести ерунду, сэр. Ровно через час вы будете сидеть вот в этой самой комнате и уплетать свой завтрак». «Да, конечно, я знаю». Вернувшись из ванной, Маккиска наткнулся взглядом на Розмари. Казалось, он только только сейчас заметил ее присутствие. С мокрыми, прилипшими к лбу волосами он выглядел как-то особенно жалко. И вдруг в глазах его заблестели слезы.
«Я так и не закончил свой роман. Вот что по-настоящему обидно. Я знаю, вы меня недолюбливаете», — добавил он, обращаясь уже к ней одной. «Но что поделаешь? Ведь всем не угодишь. Я ведь прежде всего литератор. Я допустил в своей жизни много ошибок». Всхлипнув и беспомощно покачав головой, продолжал он. «Очень много. Но в своем роде я был одним из наиболее выдающихся». Он замолчал и по рассеянности поднес ко рту погасшую сигарету. «Что вы, мистер Макиска? Напротив, я считаю вас весьма и весьма достойным человеком», — ответила ему Розмари. «Вот только эта дуэль, я думаю, и есть ваша главная ошибка».
«Верно. Надо было просто взять и набить ему рожу. Но теперь уже поздно. Я пошел у него на поводу и позволил ему втянуть себя во всю эту мерзость. Виной всему моя вспыльчивость». Он пристально посмотрел на Эйба, как будто ожидая, что тот станет возражать. Но Эйб молчал, и Макиска, вынув сигарету изо рта, вдруг разразился истерическим хохотом. Дыхание его участилось.
«А знаете, я ведь сам подсказал ему, что надо устроить дуэль. Своим умишком он бы не дошел. Умей, Вайолет, держать язык за зубами, я бы все уладил. Даже сейчас я могу просто взять и уехать. Или попросту сделать вид, что ничего не произошло. Но это значит навсегда пасть в ее глазах».
«Напротив, — горячо возразила Розмари, — это значит лишь доказать свое благоразумие и тем самым снискать. О, нет! Нет, вы не знаете Вайолет. Стоит ей почувствовать, что сила на ее стороне, как она, ну, просто беспощадной становится. Я женат на ней уже 12 лет, и у нас была дочь. Но в 7 лет она умерла, и тогда, ну, знаете, как бывает. У нее была интрижка на стороне, да и у меня тоже. И мы вроде как собирались расстаться, но все это сущие пустяки по сравнению с тем, что вчера в машине она при всех обозвала меня трусом». Не на шутку встревоженная Розмари молчала. «Ну что ж, теперь мы должны попытаться выйти из положения с наименьшими потерями», — сказал Эйб и поставил на стол принесенный им кожаный футляр. «Это дуэльные пистолеты Барбана. Я одолжил их на случай, если вы пожелаете их осмотреть. Он их всегда в чемодане держит», — добавил он, взвесив в руке один из видавших виды пистолетов. Розмари испуганно вскрикнула. «Стрелять почти в упор из 45-го калибра?» Опасливо покосилась на оружие, спросил пораженный Макиска. «Простите, я... это не я затеял, не я!» — безжалостно отрезал Эйб. «Но чем длиннее ствол, тем легче целиться».
«Да, но ведь и расстояние тоже что-то значит.
Я это учел. Если один из противников намерен стереть другого с лица земли, то отмеривают 8 шагов.
Если стреляется за кадычные друзья и за случайные обиды, то требуется 20. А если на кону чья-то честь, то 40. Мы сошлись на 40.
Хоть это радует. У Пушкина есть замечательное описание дуэли. Вдруг вспомнил Эйб.
Все происходит над бездной. Представляете? Малейшее попадание, и вы покойник.
Макиска все это казалось сейчас бредом сумасшедшего. Он лишь выкатил глаза и совершенно ошалело спросил: «Чего?
А давайте мы с вами сейчас пойдем и по-быстрому искупаемся в море, чтобы освежиться».
«Куда уж мне?» – вздохнул Макиска. «И зачем только я во все это ввязался?» Никогда прежде ему не доводилось совершать значительных поступков. Собственно говоря, он был из тех, кто привык жить в мире отвлеченных понятий. Так стоит ли удивляться, что теперь, впервые столкнувшись с жестокой прозой жизни, он оказался застигнутым врасплох.
«Однако нам пора», —
сказал Эйб, видя, что Макиска на грани истерики.
«Да, идем».
Затем, напоследок, вылив в себя изрядную порцию бренди и сунув бутылку в карман, он свирепо спросил:
«А если я все же отправлю его на тот свет? Меня в тюрягу запрячут?»
«Не беспокойтесь, я помогу вам бежать в Италию. Есть одна вещь, о которой мне хотелось бы переговорить с вами наедине», — извиняющимся тоном сказал ему тогда Макиска и бросил взгляд на Розмари. «Надеюсь, ни вы, ни Томми не пострадаете», — произнесла она, уходя. «Я считаю, что вы делаете огромную глупость. Одумайтесь, пока не поздно».